Крисия Ковальски. «Между двумя». Текст читает Лоза. Эпиграф. Любовь – блеск солнечный, дождю идущий вслед, а похоть – мрак грозы во след за блеском света. Любовь всегда свежа, как яркий вешний цвет, а похоть и зима приходит раньше лета. В любви нет жадности, в обжорстве похоть мрет. В любви все истина, а похоть вечно лжет. Уильям Шекспир. Глава первая. Детство босоногое и счастливое. А сейчас небо синее-синее. В нем пасутся овечки облаков, сделанные из сахарной ваты. Сесилия Ахерн. «Не верю, не надеюсь, люблю». Сколько себя помнила Мила, а ей уже шел 16-й год, а Мин и Джавид в ее жизни были всегда. Не то чтобы они жили по соседству. Напротив, дом Румаевых стоял на самой дальней улице села Завьялово. Но расстояние никакой роли не играло. Мила всегда оказывалась в компании босоногих и смуглых братьев Румаевых. Старшая Мина. Серьезный и сдержанный. И младший Джавид, кучерявый, смышленый и бойкий, прекрасно дополняли друг друга. Братья жили, как говорится в поговорке, «не разли вода». Амин скрывал от родителей хулиганские проделки младшего брата и всегда заступался за него. Джавид же этим пользовался. Он не боялся никого и ничего. Мог даже безнаказанно задираться к мальчишкам постарше, зная, что Амин всегда рядом и в случае чего не позволит и тронуть брата. Почему и как Мила оказалась в компании братьев Румаевых, она не помнила. Просто всегда знала, что они сыновья маминой лучшей подруги, Анжелы Румаевой. И этого было достаточно для детской дружбы. Сначала мама Милы просила мальчишек присмотреть за ее маленькой дочкой, когда уходила на дежурство в больницу. Потом стала оставлять Милу на ночь в доме Румаевых, если ей выпадали ночные дежурства. Амин воспринимал Милу как младшую сестренку, а Джавид как подружку, с которой можно весело поиграть. Если они оставались вечерами дома одни, то могли устроить битву подушками. Маленькая Мила визжала от восторга, когда пух, летящий из подушек, кружился по комнате. А если удавалось попасть подушкой шустрого и верткого Джавида, радости не было предела. Амин в этих детских шалостях участия не принимал. Но никогда и не прикрикивал нашкодивших детей. Разница в возрасте с младшим братом у него была в 2 года, а точнее этой разницы не чувствовалось вообще. Даже если бы Амин был и младше Джавида, то просто в силу своего характера все равно бы проявлял больше благоразумия и сдержанности в поведении. Но иногда они любили и поспорить. Как-то вечером дети втроем сидели на крыльце, все трое босоногие. Мила в середине между братьями.
«А неба нет»,
— вдруг задумчиво произнес Амин. Мила удивленно взглянула на него. Ее длинные ресницы затрепетали, как крылья черной бабочки. На синем по-летнему ясном небе неторопливо плыли облака, и сквозь них солнце прожигало лучами воздушное пространство.
«Как это нет?»
— оторопила девочка. В ее больших, таких же ясных, как летнее небо, глазах появились испуг и недоумение.
«Нет, есть!»
– упрямо возразил Джавид и посмотрел на брата дерзко, с вечной готовностью спорить.
«А это что же тогда, по-твоему?»
Джавид выразительно провел рукой над головой, помахал ею, а затем резко хлопнул себя ладонью по колену.
«Это воздух, просто воздух!»
– спокойно отозвался Амин.
«Нет, это небо!»
Глаза Джавида заблестели упрямством.
«Есть небо! Есть!»
Он спрыгнул с крыльца и побежал по дорожке, выложенной деревянными досками, на улицу. Когда хлопнула калитка и Мила с Амином остались на крыльце одни, девочка растерянно поинтересовалась.
«Так все-таки его нет?»
Амин сразу понял, что Мила имеет в виду вовсе не его, убежавшего младшего брата. Он ответил с легкой снисходительной улыбкой.
«Да есть небо, Мила, есть. Не бойся.
А почему ты сейчас ему сказал, что неба нет?»
«А ему хоть что скажи, он спорит», — с усмешкой объяснил мальчик. «Ему скажет, что бронепоезд едет без остановок, он возразит. Скажет, что с остановками. Такой он, мой брат Джавид, Всегда спорит».
Мила тогда ничего не поняла из этого разговора, но заверение Амина в том, что небо, такое голубое летнее, все же существует, ее успокоили. Про бронепоезд Мила тоже, как и всякая девчонка ее возраста, понимала мало. Видела она бронепоезд только в фильме «Неуловимые мстители», который, как рассказывал дедушка Азиз, в его детстве каждое 7 ноября показывали по телевизору. Мальчишкам нравился этот фильм, особенно эпизод, где бронепоезд мчится по горящему мосту и в последний момент успевает все-таки его проехать благополучно. Мальчишкам нравились и другие фильмы, такие как «Золото Маккенны», «Земля Санникова», «Два капитана». Мила тоже смотрела те фильмы, которые предпочитали мальчишки, и даже ей, если и нравились другие, более интересные фильмы для девочек, она ни за что не призналась бы в этом. Но больше всего Миле нравилось слушать сказки дедушки Азиза. Она обожала восточные сказки. Это был целый волшебный мир, легко нарисованный ей детским воображением. Халифы и визири, смуглая красавица в парандже, роскошный дворец султана, тенистые сады с гранатовыми деревьями, глиняные домики в горных деревеньках. Мила с жадностью ловила каждое слово дедушки Азиза, а ее фантазия легко рисовала необычные и яркие картины. Очень любила она истории о мудром хадже на средине, и о жадном халифе, и о коварном визире, и о бедняке, полюбившем дочь султана.
«Даже султан может позавидовать нищему», —
как-то сказал дедушка Азиз, скручивая самодельную папиросу и с хитринкой посматривая на детей, которые уже приготовились слушать очередную захватывающую историю. Джавид и Мила сидели рядышком на старом диване. Амин подсел ближе к дедушке Азизу за стол, сложил перед собой руки и замер весь во внимании.
«Как это, дедушка?»
– удивилась Мила. Именно реакции удивления старый Азиз и ждал от своих юных слушателей, чтобы дальше продолжить свой рассказ.
«Он ведь очень богатый, и у него есть все, что он захочет».
«И все его слушаются и боятся», –
добавил Джавид.
«Так-то оно так», —
улыбнулся Азиз и закурил. Дети терпеливо ждали, когда дедушка сделает первую затяжку, затем зайдется в кашле от крепкого табака самосада и только потом продолжит.
«Жил один султан. Звали его Сулейман. За то, что он был очень мудр и завоевал много земель, его прозвали Великолепным, и жена у него была».
Дедушка немного помолчал, раздумывая, стоит ли говорить детям подробности взрослых отношений, и, видимо, решив, что стоит говорить, продолжил.
«Вернее, много жен у него было, самых разных красавиц со всего света. Но любил он одну — Роксолану. Он много раз женился и разводился?»
По-взрослому поинтересовался Амин.
«Нет, мой мальчик, он не разводился. Просто ему было позволено иметь много жен сразу».
«Обалдеть!»
– выдохнул Джавид.
«Я тоже так хочу!»
Дед сукаризный посмотрел на младшего внука, неодобрительно покачал головой и сказал.
«И жен у него было много, и богатство. И все его слушались и боялись. Любую его просьбу спешили исполнить. И ел он только из золотых тарелок. И одежду носил из шелка, обшитую золотом и алмазами. И дворец у него был огромный и богатый, и вся огромная империя принадлежала ему одному. Но вот день ото дня он чувствовал себя все несчастней. Он знал, что его придворные боятся и недолюбливают его. Груз ответственности не давал ему спать ночами безмятежно. Боязнь лишиться власти и богатства мучила его день ото дня. Но ни с кем не мог султан поговорить о своих страхах, так как не было у него друзей. Слуги и рабы были, а друзей не было. Он даже сомневался, любит ли его любимая жена, и вынужден был прятать ее лицо, чтобы она не полюбила другого. Иногда во дворец приходил бедняк, его молочный брат Карим. Когда-то, давным-давно, Одна служанка выкормила маленького султана своим молоком, и сын кормилицы стал его молочным братом. И каждый раз, когда Карим, наговорившись султаном, уходил, Сулейман грустно смотрел ему вслед. Он знал, что Карим уходит в свой ветхий домишко на самой окраине Стамбула, там, где зеленеют запущенные сады и виноградники. Он представлял, как его молочный брат Карим сядет в старое плетеное из виноградных лоз кресло и будет в тишине и покое любоваться закатом и пить самое дешевое виноградное вино. В такие минуты султан хотел тайно сбежать из своего роскошного дворца и спрятаться в диком винограднике, построить лачугу и жить в ней свободным и беззаботным.
Джавид рассмеялся.
«Вот чудак какой!» «Но он никогда так и не сбежал, дедушка?»
— задумчиво спросил Амин.
«Нет, он не мог набраться смелости и сбежать. Его народ считал его смелым и отважным. По его велению брали в плен целые города и страны, но никто не знал, как он хотел сбежать и боялся сделать это».
«Мне жаль его»,
— тихо произнесла Мила, подперев ладошкой щечку.
«А мне нет», —
резко со злостью возразил Джавид.
«С какой это стати его жалеть? Жил в свое удовольствие, делал, что хотел». «Того, что он по-настоящему хотел, он не мог сделать»,
— поддержал Милу Амин.
«Мне тоже жаль его».
Дедушка Азиз в спор детей не вмешивался. Он только покручивал в шершавых и темных от табака пальцах папиросу и хитро прищуривался. Летними вечерами дети собирались в старом дощатом сарае. Сначала мальчишки рассказывали страшные истории. Джавид, даже накрывшись белой простыней, изображал привидение, заунывно подвывая и покачиваясь. Мила визжала одновременно от страха и восторга. Потом стали придумывать целый спектакль. Амин нашел плетеный из папье-маше абажур для лампы, вставил в него фонарь, накинул на абажур кусок тюля. Он залезал на верхнюю полку железной двухъярусной кровати, свешивал абажур с фонарем вниз и покачивал им во время спектакля. Милу наряжали, закутывали в старые белые простыни, на голову повязывали самодельную фату. Джавид брал отцовскую гитару и, перебирая струны, протяжно завывая, начинал рассказ.
«Жила-была одна девушка. Звали ее Дарианна».
Здесь из темноты выступала Мила, обмотанная простынями, и начинала водить руками вокруг себя. Соседские дети, собравшиеся смотреть спектакль, затихали и вслушивались в заунывное повествование.
«И вот однажды полюбила Дарианна принца и готовились к свадьбе. А жених умер прямо на утро перед свадьбой. С тех пор ходит Дарианна в наряде невесты и ищет своего жениха».
Фонарь, мигая синим светом, покачивался. Мила покачивалась тоже в такт фонарю.
«Идет, идет Дарианна», — вдохновенно сочинял Джавид. «И видит лягушку. Она наступила на нее и...»
Мальчик сделал эффектную паузу, затем громко, неожиданно вскрикнул.
«И раздавила ее!»
Вовка, мальчишка лет 11, не выдерживает и смеется в голос. Тогда и другие дети начинают смеяться.
«Протянула Дарианна руку за лягушкой. И исчезла рука»,
— страшным голосом вещает Джавид. Но здесь уже не выдерживает Амин и тихо хихикает из своего укрытия. Как-то мама Анжела услышала этот спектакль и пересказала его своей подруге Лизе, маме Милы. «И почему Дарианна?» Недоуменно пожала плечами Лиза. «Кто вообще придумал это странное имя?» «Не знаю», — с улыбкой отозвалась Анжела. «Но дети в восторге от этой безумной пьесы. Вчера уже не только с нашей улицы, но уже и соседней ребята прибегали смотреть спектакль. Вот только если Рустам узнает, что мальчишки берут его гитару без спроса, он ужасно разозлится на них». Впрочем, узнав о том, что младший сын берет гитару тайком и без спроса, Рустам не рассердился, а стал учить его играть на гитаре. Джавид быстро учился, на лету запоминал мелодию, играл с удовольствием. Амин участия в этом занятии не принимал, предпочитая взять удочку и уйти рыбачить в тихую заводь. Часто Мила просилась с ним. Тогда Амин брал не только удочку, но и отламывал кусок хлеба, срывал в огороде зеленые перья лука и сочные в пупырышках огурцы с грядки. На берегу реки было укромное место, где в нее впадал небольшой ручей, а ивы наклоняли свои ветки до земли, образуя шалаш. Мила любила сидеть под ивами и смотреть, как Амин ловко ломает сухие прутья, укладывает их кучкой и разводит костер. Сизый дымок струился от костра. До детей доносились приглушенные звуки деревни. Вот протяжно замычала корова. Кто-то забрякал пустыми ведрами, где-то залаяла собака. Амин разрешал девочке подержать в руках удочку, и Мила усердно старалась поймать хоть одну мелкую рыбешку.
«Здесь серьезного улова нет», — задумчиво произнес Амин. «Нужно идти на перекат, а еще лучше ночью на озера».
«Возьмешь меня?»
У Милы загорелись глаза от предвкушения необычных приключений.
«Возьму»,
— легко соглашался Амин и начинал разлаживать на газете еду. После того, как лук с хлебом и огурцами были съедены, дети спускались к скользкому глинистому берегу. Амин сбрасывал себе футболку и штаны, а Мила — легкий сарафанчик. И зайдя в воду, они начинали купаться, брызгаться водой и смеяться. Недалеко от заводи на толстой цепи покачивалась старая лодка, дыры которой были много раз залиты гудроном. Амин и Мила доплывали до лодки, влезали на нее и сидели, греясь на солнце.
«Пора домой», —
первым говорил Амин.
«Давай еще немного покупаемся», —
не соглашалась Мила.
«Я отцу обещал картошку помочь окучивать», —
отвечал Амин. И девочка больше не решалась возражать. Она знала, что до вечера Амин будет работать на картофельном поле. И только когда отец вернется с работы, мальчик сможет снова прибежать за Милой и позвать ее гулять. Как-то отец Милы, Вадим Заломский, поинтересовался у жены.
«Лиза, не слишком ли много времени Мила проводит у Румаевых? Ее почти никогда нет дома».
«Вот и хорошо, что нет», – неожиданно ответила Лиза, поставила таз с сухим бельем на стол и взяла в руки утюг.
«Как это хорошо»,
– удивился Вадим. «В прошлый раз, когда она провела дома весь день, очень тихая и спокойная, то оказалось, что они поссорились с Джавидом». Лиза расправила простыни и стала ее утюжить. Так вот, она до вечера никуда не выходила, вздыхала и тихо плакала в своей комнате, потом мыкалась по дому, не зная, чем заняться. На нее жалко было смотреть, пока вечером не пришел Амин. Он извинился за брата и позвал Милу гулять.
«Поссорился Джавид, а извиняться пришел Амин», —
задумчиво переспросил мужчина, наблюдая, как Лиза ловко складывает простынь и кладет ее в стопку с поглаженным бельем. «Ну да», – пожала плечами Лиза. «Они же все равно все вместе». Вадим ничего не ответил на это. В споры детей он никогда не вмешивался, но только сейчас осознал, что его дочка никогда, в отличие от других девчонок ее возраста, не жаловалась отцу на то, что ее обижают мальчишки. И только теперь он задумался над этим. От всех соседских мальчишек его дочку защищали братья Румаевы. Но вот что Мила делала, когда ее обижали сами братья. Вскоре этой же осенью Мила стала отделяться от мальчишек. Во-первых, она пошла в школу, и у нее появились подружки-девочки, с которыми оказалось интересно играть в девчоночьи игры, шить наряды для кукол, рисовать принцесс и раскрашивать их, плести браслетки из бисера и играть в песочнице в кондитерскую, где из песка делались красивые пирожные. Во-вторых, Лиза устыдилась вопроса мужа, хоть он ни в чем и не упрекнул ее, и постаралась реже отпускать дочку в дом Румаевых. Она стала больше времени проводить с девочкой и учить ее домашним делам. Мила любила, возвращаясь из школы, взбираться на кровать и наблюдать, как мама шьет на машинке. Она любила и стук швейной машинки, и то, как яркая ткань, выползая из-под иглы, становится не тканью уже, а превращается в красивое платье или юбку, или блузку. Эти превращения завораживали девочку, и она просила маму научить ее шить. Лиза отозвалась радостью на просьбу дочки. Научила ее снимать мерки, делать выкройки, наметывать и шить. Теперь Мила часто помогала маме выполнять заказы из сельского дома культуры. Лиза просила дочку что-нибудь наметать, отутюжить или прострочить на машинке.
«Моя мама такая красивая!» —
как-то сказала девочка отцу, когда он, вернувшись со смены, спросил у дочки, как ее дела.
как принцесса!»
Вадим улыбнулся и кивнул.
«Да,